Глава 19. С отрядом Голубова, двинувшимся кружным путем для захвата Новочеркасска, выехал и Бунчук. 23 февраля они выбрались из Шахтной, прошли станицу Раздорскую, к ночи были уже в Мелеховской. На следующий день с рассветом выехали из станицы. Голубов вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура. Плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеневскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок грунтовой дороги. Возле Кривянской сбились с дороги, но сейчас же напали на свою. Забрезжила зорька, когда въезжали в Кривянскую. Станица была еще безлюдна. Возле площадки у колодца старик-казак рубил в корыте лед. Голубов подъехал к нему, отряд остановился. «Здоров, старик!» Казак медленно донес руку в варежке до папахи, ответил неприязненно. «Здравствуйте!» «А что, дедушка, ушли ваши станичные казаки в Новочеркасск? Мобилизация была у вас?» Старик спешно поднял топор, пошел в ворота, не отвечая. «Трогай!» Отъезжая и ругаясь, крикнул Голубов. В этот день малый войсковой круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман войска Донского генерал Попов уже вывел из Новочеркасска вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Утром получены были сведения, что Голубов из Мелеховской идет по направлению на Бессергеневскую. Круг послал для переговоров с Голубовым об условиях сдачи Новочеркасска Исаула Сиволобова. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам Голубов на взмыленном мокром коне в сопровождении густой кучи казаков галопом подскакал к зданию круга. Около подъезда толпилось несколько зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошадью Назарова. Бунчук спрыгнул с коня, схватил ручной пулемет. Вместе с Голубовым и с толпой остальных казаков вбежал в здание круга. На хляск распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо забелели лица. «Встать!» Напряженно, будто на смотру, скомандовал Голубов и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума. Члены круга, громыхая стульями, встали на властный окрик. Один Назаров остался сидеть. «Как вы смеете прерывать заседание круга?» зазвенел его гневный голос. «Вы арестованы! Молчать!» Голубов багровее подбежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хриплый визг. «Встать, тебе говорят! Бери его! Ты! Я кому говорю? Золотопогонник!» Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены круга толпились овечьей отары. Мимо Бунчука казаки потащили Назарова, позеленевшего от страха председателя круга Волошинова и еще несколько человек. Гремя шашкой, следом шел бурый в пятнах румянца Голубов. Его за рукав схватил какой-то член круга. «Господин полковник, ваша милость, куда же нам?» «Мы свободны?» Из-за его плеча высунулась скользкая юркая голова другого. «Идите к черту!» Крикнул, отмахиваясь Голубов, и уже поравнявшись с Бунчуком, повернулся к членам круга, топнул ногой. «Вступайте к... мне не до вас! Ну!» Его хриплый обветренный голос долго еще перекатами ходил по залу. Бунчук переночевал у матери, а на другой день, как только в Новочеркасске стало известно о взятии Сиверсом Ростова, отпросился у Голубова и наутро выехал туда верхом. 2 дня работал в штабе у Сиверса, который знал его еще будучи редактором «Окопной правды». Наведывался в ревком, ни Абрамсона, ни Анны там не было. При штабе Сиверса организовался революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными белогвардейцами. Бунчук день проработал, обслуживая нужды суда, участвуя в облавах, а на следующий, уже не надеясь, забежал в ревком и еще с лестницы услышал знакомый голос Анны. Кровь кинулась ему в сердце, когда он, замедляя шаг, вошел во вторую комнату, откуда слышались чьи-то голоса и смех Анны. В комнате, где в прежнее время помещалась комендантская, лохматился табачный дым. В углу, за небольшим дамским столиком, писал что-то человек в шинели, без пуговиц, с развязанными наушниками солдатской папашки. Кругом него толпились солдаты и штатские в полушубках и пальто. Они, разбившись на кучки, курили, разговаривали. У окна спиной к двери стояла Анна. На подоконнике, скрещенными пальцами, поддерживая колено своей согнутой ноги, сидел Абрамсон. Рядом с ним, склонив голову на бок, стоял высокий латышской складки красногвардеец. Он отводил папиросу, топыря мизинец, и что-то рассказывал, по-видимому, смешное. Откидываясь, сочно смеялась Анна. Морщился от улыбки Абрамсон. Ближние прислушивались, улыбаясь, а на крупном лице красногвардейца в каждой, как топором вырубленной черте, жило и теплилось умное, острое и немножко злое. Бунчук положил руку на плечо Анны. «Здравствуй, Аня».